Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. По официальным данным, число вновь выявленных случаев ковида в России впервые с середины марта превысило 10 тысяч человек. В Москве вновь открывают два ранее законсервированных ковидных госпиталя и усиливают контроль за ношением масок и перчаток. Эксперты давно говорят о начавшейся в России новой волне эпидемии, но признать ее не торопятся ни власти, ни граждане. Вакцинация практически остановилась. Рано ли радоваться победе над коронавирусом и оправдано ли недоверие к российским вакцинам, обсудим сегодня с нашими гостями. В студии с нами независимый демограф Алексей Ракша. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И по скайпу мы будем говорить с президентом общества доказательной медицины Василием Власовым и научным экспертом Ильей Ясным. Давайте для начала посмотрим сюжет нашего корреспондента Анны Хламовой о том, как Россия постепенно расслаблялась после зимнего пика эпидемии.
В январе этого года количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России за сутки достигало 23-24 тысяч. Ответными мерами властей стало продление режима удаленной работы, когда 30% сотрудников организации должны работать из дома, до 21 января. Также власти продлили запрет на ночную работу кафе и ресторанов и сохранили обязанность соблюдения домашнего режима людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. При этом с 18 января школы во всех регионах вернулись к очному обучению, с оговоркой, что в случае выявления даже одного случая инфекции весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение. Также в январе в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса. Появилась возможность получить прививку в ряде торговых центров, в театре «Геликон Опера» и на одном из столичных фудкортов. В конце января в Москве возобновили работу колледжи, спортивные школы, музеи, библиотеки, выставки. Число зрителей на концертах в театрах и кинотеатрах увеличили до 50% от общей вместимости зрительного зала. В феврале официальная статистика показывала спад заболеваемости. Глава Чечни Рамзан Кадыров даже перевел обязательное ношение масок в рекомендательный характер. С 8 марта в Москве разблокировали социальные карты для проезда в транспорте пенсионеров старше 65 лет, а также отменили для них требование работать удаленно. В конце марта Владимир Путин заметил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может выработаться к концу августа. В апреле количество заболевших за сутки достигало 8-9 тысяч. Для предотвращения роста заболеваний власти на полтора месяца, а затем до 21 июня приостановили полеты в Танзанию и сократили до двух рейсов в неделю в Турцию, где, по официальным данным, была тяжелая эпидемиологическая ситуация. Россиян, прилетающих из этих стран, обязали сдавать два ПЦР-теста. Тем временем 9 июня по России за сутки выявлено 10 407 новых случаев заражения. Это максимум с середины марта. В Москве за последние сутки выявили 4124 новых случая заражения коронавирусом. Такой показатель последний раз был в середине января. Мэр Москвы Сергей Собянин исключил повторный локдаун.
Ну, Алексей, я подчеркну, что мы здесь говорим про официальную статистику. Я знаю, что вы не раз говорили в интервью, что на нее вообще не стоит обращать внимание. Тем не менее, это данные, с которыми власти оперируют. Да? Вот издание «Медуза», признанное иностранным агентом, со ссылками на источники в мэрии, написало, что в мэрии не ожидали московской, что будет пик заболеваемости в июне, ожидали, что будет сезонной осенью. И теперь они даже начали какие-то предпринимать меры. Да, открывают госпитали, усиливают контроль за ношением масок и перчаток. Непонятно, насколько это все существенно, но явно как-то встрепенулись. Вообще говоря, да, и, кстати, третью волну они не признают, говорят, что это волатильность. На самом деле третья волна идет?
Номер волны – это такой схоластический спор, скажем так. Я считаю, что волной можно называть эту ситуацию, если у вас что-то улучшилось в 10 раз, а потом обратно ухудшилось. Да, вот в Москве была точно первая волна и точно была вторая. Сейчас идет новое ухудшение, потому что такого спада заболеваемости, как был летом прошлым в Москве, такого вот в этой весной не было. Мы не дошли до таких низких цифр в этом году.
Ну вот я посмотрел на статистику официальную по России за последние несколько месяцев. После окончания большого пика зимы, где-то с середины марта, начало апреля, число новых инфицированных, понятно, что это самый неадекватный показатель, тем не менее, это число все время держалось примерно на одном и том же уровне. Там от 8 до 10 тысяч. И вот вчера стало больше 10 тысяч впервые, хотя, мне кажется, это чисто психологический рубеж, и вдруг начались какие-то действия. Это означает, что, может быть, у мэрии московской или вообще у российских властей есть какие-то другие данные, которыми они оперируют, они в них увидели, что дело плохо?
Ой, официальная ковидная статистика – это настолько многослойный пирог вранья. Нам дают одни цифры, сами пользуются, возможно, другими, которые тоже неправдивы очень часто. А на реальной ситуации она может отличаться. Но в Москве в целом вот даже эта лживая статистика, она ну, более или менее соответствует трендам. По крайней мере, статистика госпитализации, я считаю, достаточно достоверна до сих пор. Как вы знаете, нам показали резкий прирост числа госпитализированных. Больше 1500 теперь в день это число составляет. И, соответственно, я этому верю. И фактически мы прошли уже полпути от лучших времен весны до худших времен ноября-декабря. Поэтому, да, это очень сильное ухудшение. А в целом по стране, конечно, там вранье гораздо сильнее. Но даже в целом по стране неизбежно даже в официальную статистику просачивается это ухудшение. Но на самом деле оно гораздо более быстрое. Я слежу за ковидными запросами в Яндексе. И замечаю, что...
Ковидный запрос – это, скажем, вопрос потери обоняния.
Да, именно делать? Них, да, анасмия, пропажа обоняния, потеря обоняния. Вот такая группа запросов, доля этих запросов в общем числе запросов. Там, конечно, есть нюансы, выходные, всех запросов меньше, поэтому этих запросов доля возрастает по выходным. Но это все можно прекрасно сглаживать. 7-дневный скользящий средний, и по ней я вижу, что в последнюю неделю пошел очень быстрый рост почти по всей стране. А в Москве, поскольку и до этого-то уровень был выше, чем в среднем по стране, то ситуация совсем уже напряженная. Но Питер обогнал Москву, а Бурятия обогнала Питер. Вот это вот три региона, где сейчас самая плохая ситуация.
Алексей, вы сказали, что госпитализация, запрос, что еще может указывать? Вот число смертей, да, мы все слышали, что избыточная смертность – это важный показатель, особенно если она считается в реальном времени, но в России это не так.
Вы знаете, в России считается это в реальном времени, но скрывается, это засекречено.
Вот, кстати, еще один показатель, который почти не менялся долгое время, это число смертей. Это было где-то порядка 400 плюс-минус 10, плюс-минус 20 на протяжении как минимум последнего месяца. Я слышал теорию, что на самом деле часть смертей, которые были скрыты в прошлом году, или там, может быть, зимой, они были перенесены на этот год и размазаны. Вообще 400 смертей в день – это много на фоне других данных об текущем состоянии эпидемии?
На фоне других стран это очень много. Безусловно, это до сих пор еще во многом зимние смерти. Да, они придерживаются, потом размазываются, выравниваются, подравниваются, перекидываются. То есть это вот такая статистика, просто вот, чтобы отчитаться и все.
Но в конечном итоге общее число смертей от ковида будет примерно подбито к избыточной смертности.
Нет.
Можно такого ожидать?
Нет, смотрите, у нас есть статистика Роспотребнадзор. Вот это та самая, которая публикуется на Роспотребнадзор. На СтопКоронавирусе, и потом идет везде ВОЗ, и ей пользуются Джон Хопкинс и все остальные. Там у нас там 125 тысяч, по-моему, да? Это только те, кто непосредственно умер в больнице, у которого два раза подтвержден ПЦР-тест, кто успел пожаловаться на здоровье при жизни, и так и еще по кому не скрыли смерти, не перенесли ее еще пока, не спрятали. Это первый уровень. Второй уровень, такие же самые данные Росстата, и они уже больше, там уже там порядка там, 150 тысяч. Есть еще третий уровень, что по клиническим признакам, без ПЦР, но ковид, поставлен диагноз ковид, еще там десяток тысяч или там больше. Есть следующий уровень, что человек умер от другой главной причины смертности, то есть ему поставили другую причину в диагнозе главную, но у него ковид с помощью ПЦР был таки выявлен. Это еще несколько десятков тысяч. И есть еще категория, когда человек умер, и у него ковид выявлен, но он не повлиял якобы на развитие заболевания. И вот накопленное это число, оно в районе 270 тысяч, около половины избыточной смертности. Угу. И даже эта цифра, 50%, это чуть ли не самая низкая цифра среди всех развитых стран. Это ниже, чем в любой стране там, Евросоюза практически, ну, кроме, может быть, Польши, ниже, чем в США. И вот такой многослойной статистики, как у нас, я не знаю, где, в какой стране она еще есть. Наверное, больше нет нигде. Но все пользуются вот этим СтопКоронавирусом, а накопленное число смертей там до сих пор в 4,5 раза меньше, чем избыточная смертность. И вот такая огромная разница – это признак таких стран, как Казахстан, Китай, такие вот Иран. То есть вот такие авторитарные достаточно страны, которые просто привыкли врать и делают это совершенно нагло и не стесняясь.
Алексей, то есть я правильно понимаю, что и у властей на федеральном и региональном уровне никакой четкой картины того, что происходит с эпидемией, нет на самом деле? Что вот эта вся статистика, которую мы видим, на самом деле они ей же и оперируют. И все решения, которые принимаются на основе этих данных, которые на самом деле не вполне может быть реальным?
Ну, если вы знаете, был такой слив баз данных ИЦК Минздравовской, то есть сколько непосредственно умерло от ковида, там цифры почти в два раза больше. Но даже это совершенно недостаточно, и там тоже много вранья. По поводу заболеваемости, да, конечно, власти пользуются, ну, наверное, тем же самым, что и мы. Я думаю, что у них есть, конечно же, информация о госпитализации. И самые продвинутые из этих товарищей пользуются избыточной смертностью. Это было уже неоднократно в кулуарах сказано, что поскольку статистика никакая по правдоподобности, вынуждены власти, те, которые действительно беспокоятся и самые такие понимающие, пользуются избыточной смертностью.
Просто получается такая западня. С одной стороны, ты хочешь показать населению, что ситуация хорошая. С другой стороны, все люди на местах привыкают показывать хорошие данные, а потом тебе приходится с помощью этих неправильных данных принимать какие-то важные решения.
Слушайте, это общероссийская такая традиция, которая была многократно усилена майскими указами. Вот вы сейчас сказали про майские указы президента. Это прям вот лучшее, самое краткое их описание. И майского указа тоже. То есть это постоянное искажение статистики, в результате которой пользоваться ей становится просто бессмысленно.
Даже в таких важных случаях. Вот скажите, сейчас вы говорите, что есть рост. Даже Собянин признает, что есть рост, начинает делать какие-то, предпринимать какие-то меры. А насколько мы сейчас к лету 2021 года понимаем, какие меры более эффективны, какие менее эффективны, и какие, наоборот, события носят больший вклад в рост заболеваемости, я не знаю, там, большие собрания в открытом воздухе, проведение голосования по поправкам в Конституцию и так далее. Какие, наоборот, играют меньшую роль?
Самое эффективное – это вакцинация. Это мера, которая отстоит от других по эффективности на Вселенную, на целую. А все остальное, конечно же, уже, к сожалению, не так хорошо работает. Работают маски, перчатки – это полная ерунда. То есть, судя по всему, вирус на поверхностях держится совсем недолго. Собрание на открытом воздухе, если это не плотная толпа, практически почти безопасны. То есть люди заражаются на 99% в помещениях. Мы даже видим этот даже климатический паттерн в адскую жару. Как правило, ковид очень хорошо распространяется, потому что люди укрываются от зноя в кондиционированных помещениях. И даже не обязательно в кондиционированных. Где в помещениях вирус замечательно распространяется. Вот вкратце так. Ну и мы выяснили, конечно же, причем уже давно, что школьники, детсадовцы и студенты – это прекрасные переносчики вируса, а сами при этом болеют редко и не замечают этого.
К нам присоединился президент общества доказательной медицины Василий Власов. Василий, здравствуйте. Насколько я знаю, вы говорили, что еще с апреля идет третья волна. Но вот сейчас сколько по-настоящему, насколько серьезная ситуация с коронавирусом в России, с вашей точки зрения?
Я в очередной раз, и, по-видимому, не первый, скажу, что считать волны бессмысленно. Наблюдается очередной подъем заболеваемости. Он происходит в разных регионах страны немножко по-разному. Москва и Петербург, может быть, действительно в этом смысле имеют большие показатели, более высокие. Но, может быть, дело здесь просто в том, что Москва и Петербург заметнее. Может быть, в отношении населения где-нибудь в каком-то регионе ситуация развивается значительно более драматично. Важно, что какими бы ни были эти показатели, о фальсификации которых Алексей сейчас сказал достаточно убедительно, очень важно, что фактически сегодня имеет место уже затруднение функционирования системы здравоохранения. Опять как в мае-июне 2020 года, очереди скорых в больнице, перепрофилируются новые больницы. В этом, с одной стороны, нет никаких чудес, так и должно быть перепрофилирование больниц. Но, с другой стороны, печально, что до сих пор не отработаны нормальные протоколы. Вот очередь скорых для того, чтобы сдать больного в 2021 году после года опыта, чтобы машины по 5, по 6, по 8 часов не могли сдать больного в специализированный госпиталь, это, конечно же, нонсенс. И, соответственно, вот по этим признакам, по сообщениям прессы, по сообщениям социальных сетей, мы можем составить себе представление о том, что в России сейчас уже довольно высокая заболеваемость, И это, конечно, очень тревожит людей.
Василий, ну вот вы сказали, что тревожит людей, но по моим ощущениям, по общению с приятелями, знакомыми, родственниками, люди абсолютно расслаблены по поводу коронавируса. Если лично никто в семье не болеет, то все считают, что коронавирус как бы уже побежден. Заставить людей снова соблюдать жесткий локдаун практически невозможно. Получится ли проехать вот этот новый рост, не вводя вообще никаких ограничительных мер? Или это будет катастрофа для медицинской системы?
Я думаю, что люди разные. Среди моих знакомых есть те, кто наплевательски относится к инфекции, хотя еще не переболел. Есть те, которые не переболели, но очень серьезно к этому относятся. Есть те, кто хочет прививаться, кто не хочет прививаться. Люди разные. Общественная политика могла бы баланс этот сдвинуть. Множество колеблющихся людей, может быть, сделали бы выбор в пользу рационального поведения, в пользу вакцинации, но они этого не делают, потому что они живут вот в этом искаженном информационном пространстве. Они видят, что мэра Москвы почему-то очень сильно беспокоят ночные клубы, что требуются бессмысленные перчатки. Много информации о побочных эффектах вакцинации, хотя побочные эффекты вакцинации очень редки.
Алексей, вот еще один расхожий миф заключается в том, что на самом деле в России уже, если не достигнут, то почти достигнут коллективный иммунитет, потому что многие переболели сами, вокруг тоже многие переболели, люди думают, что ну вот уже где-то мы близки к тем мифическим 60% переболевших. У вас есть какие-то данные, сколько на самом деле в России могло переболеть людей?
Да, у меня есть. Я даже быстренько вам попробую показать, как я это считаю. Смотрите, избыточная смертность в настоящее время примерно 500-540 тысяч человек. Если infection fatality rate, то есть доля умерших из тех, кто когда-либо вообще встречался с вирусом, 0,8-1%, это означает...
Это что... такие текущие данные по миру, да, 0,8-1%?
Ну да, может быть там с учетом возрастной структуры, без учета возрастной структуры, все-таки Россия намного старше среднемирового, да, по среднему по миру 0,6 считается, значит Россия 1 должен быть. Это значит, что в России переболело примерно там 50-60 миллионов человек, что составляет приблизительно... 35-40% населения. И привилось еще хотя бы одной дозой, там порядка... Ну, я не верю, конечно, вот в эти 12-13%. Я думаю, что все-таки поменьше, 11%. Вы, кстати, знаете, да, про мошенничество на госуслугах и про выкинутые в помойку коробки. Но надеюсь, что это пока еще не массово, но это будет быстро нарастать. Ну и вот у нас получается суммарно из тех, кто встречался с вирусом, тех, кто вакцинировался, получается чуть меньше 50%. И у какой-то части из них уже иммунитет пропал. Соответственно, меньше половины. Но в Москве и в Питере, возможно, уже больше половины. Но этого все равно недостаточно для коллективного иммунитета, потому что новые штаммы, более контагиозные, отодвигают эту планку необходимого коллективного иммунитета для того, чтобы вирус не распространялся дальше, возможно, до в районе 75%.
Василий, на ваш взгляд, вообще коллективный иммунитет как... тот момент достижения коллективного иммунитета, как тот момент, когда эпидемия остановится, это реальность или это такой миф из времен начала пандемии?
Это желанная цель. Речь только о том, насколько она достижимая. Если бы было много вакцины с такой эффективностью, как она заявлена сейчас, выше 90%, то при достаточно полной вакцинации населения коллективный иммунитет возник бы. Но дело в том, что Алексей правильно сказал, при таких темпах заболеваемости и при таких темпах вакцинации истощение иммунитета, который возникает у людей, у переболевших и у людей, прошедших через вакцинацию, наступает с той скоростью, с которой распространяется инфекция. И в результате, даже если у нас будут вообще переболевшими 90%, а остальные вакцинированные, вроде как бы 100% защищены, в действительности по-прежнему у нас будут уязвимые 20-30% населения. Это что является наиболее правдоподобной картиной на сегодняшний день. Я не могу утверждать, что вот именно так все будет выглядеть, но наиболее вероятно, что картина будет именно такой, что у нас будут волны заболеваемости, будет продолжаться вакцинация, но какое-то количество людей будет терять иммунитет, а которые будут не болели, еще будут восприимчивы так, и в результате эпидемия будет находить свою жатву месяц за месяцем, месяц за месяцем. Поэтому никакого окончательного решения этого вопроса не существует. Необходимо изменять образ жизни, необходимо лучше защищать людей, меньше заботиться о ночных клубах, а больше думать о местах, где люди собираются в закрытых помещениях. Подчеркну, что у нас до сих пор, по-моему, нигде в России не установлена максимальная загруженность помещений. Это не контролируется. Периодически, как это было в ситуации с массовым собранием дураков в детском мире, возникают эксцессы, но эти эксцессы не должны, конечно, были бы возникать вообще.
Мы спросили прохожих на улицах Москвы, что они думают по поводу победы над коронавирусом. Состоялась она уже или нет? Давайте послушаем, что они ответили.
Справилась ли Россия с эпидемией?
Не знаю, мне кажется, пока что еще рано говорить о том, что справилась, еще много заболевших. Но это не мне судить, я не врач, но мне кажется, что эпидемия в любом случае еще не закончилась.
Честно, я лично заболевших не так много встречал, то есть в целом люди ходят уже без опасений. Ощущается, что да. Кто-то еще, наверное, опасается, кто-то уже прививки из моих знакомых сделал. Вот. Не повезло переболеть, поэтому я пока прививку не делал.
Как бы если прошла первая волна, после нее появилась вторая и третья, то я не думаю, что с ней конкретно как-то справились. У меня просто брат сам работает в Орловской клинике, и на самом деле, говорит, то, что показывают по телевизору, и то, что на самом деле творится в больнице, это абсолютно разные вещи. Что также умирают, то есть численность больных и смертных как бы не уменьшилась.
С пандемией пока никому не удалось справиться, кроме, наверное, Израиля, там, где вакцинировались люди в большей степени.
У нас масочный режим есть, у нас есть заболевшие, есть смертельные случаи в нашем городе, в Москве, в области. Заражаемость также продолжает. Как в Европе, оттуда ездят люди с границы. Есть зоны закрытые, есть, которые еще нет. Поэтому в любом случае вирус еще распространяется. Детские сады, школы, учреждения разные, они также сейчас могут приносить всякие инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.
Нет. Почему? Потому что те люди, которые не хотят прививаться, они мешают всему. Надо, чтобы, потому что у нас полное недоверие власти.
Одна из проблем, которая наблюдается в России очень остро, это то, что вакцинация идет очень медленно, а по некоторым данным она в середине мая практически остановилась. Привито, видимо, не больше 10% населения. И это во многом связано с репутацией основной вакцины «Спутник». Сейчас появились другие вакцины, с которыми еще, возможно, больше проблем. До сих пор, в общем, не очень понятно, во всяком случае, нет достоверных данных о том, что «Спутник Ви» работает так, как было заявлено его производителями. В общем, мы не знаем, как именно он работает. К нам присоединился научный эксперт, эксперт фонда InBio Ventures Илья Ясный. Илья, вот такой простой вопрос. Все-таки теперь мы понимаем, работает ли вакцина «Спутник». Если работает, то на сколько процентов она защищает от ковида?
Ну, в принципе, да. Мы понимаем, что вакцина работает, потому что есть данные не только опубликованные в журнале «Lancet» в начале года, но также данные реального использования в таких странах, как Сан-Марино, Аргентина, там из Мексики, по-моему, поступали какие-то данные. То есть, да, это данные не такой степени достоверности, скажем, как по вакцине Pfizer или по каким-то другим вакцинам, где ведется более достоверная статистика на большем количестве людей. Но, тем не менее, при отсутствии альтернатив, это вполне как бы рабочий вариант прививок, который защищает, ну, наверное, на уровне процентов, ну, так можно на глаз, грубо говоря, сказать, что процентов 80, наверное, защиты есть от симптоматической болезни и больше 90% от госпитализации и смерти. То есть, в общем-то, на уровне других распространенных вакцин в мире.
Но, Илья, при этом все больше, то, что называется anecdotal evidence, все больше вокруг появляется людей, которые были привиты обеими дозами спутника, которые выдержали необходимый срок после второй вакцины и при этом заболели. Некоторые даже не только в легкой форме. Таких данных просто заметно все больше. Это не говорит о том, что с вакциной что-то не то. Может быть, последние партии вакцины были произведены с меньшим соблюдением каких-то стандартов технологических и хуже работают. Такое возможно?
Ну, теоретически да, но я бы не очень доверял вот этому anecdotal evidence, полученному на глаз, потому что люди склонны переоценивать такие события и считать их более частыми, чем они есть на самом деле. То есть никто не собирает, ну, из тех, кто про это говорит, не собирает аккуратную статистику по тому, сколько среди их знакомых привитых не заболело и непривитых заболело. То есть это не... Ну, я бы сказал, недостоверные такие эмоциональные реакции. Конечно, какой-то процент заболевших, госпитализированных и даже умерших возможен. Но он, скорее всего, очень незначительный среди вакцинированных.
Алексей, насколько я знаю, вы привились спутником. У вас не было никаких сомнений по поводу того, что это стоит делать?
Нет. У меня не было никакого выбора. Если бы был выбор Pfizer, допустим, Moderna или спутник, я, может быть, подумал бы, но выбора не было. И я принял решение прививаться еще в декабре. Вернее, как, я принял решение прививаться очень давно, но доступность возникла только в январе. Я в январе привился первой дозой, в феврале второй. У меня после второй даже была температура там 38,4, там полдня. Потом все прошло. И тьфу-тьфу-тьфу. Вот хожу среди, вот без маски нахожусь сейчас, с вами разговариваю, в помещении закрытом нахожусь. Не заболел пока.
То есть даже ваше понимание, насколько в России плохо собирается статистика разнообразная, данные по спутнику кажутся вам убедительными?
Ой, вы знаете, вы тщательные, дотошные люди критиковали даже последнюю статью в «Ланцете», указывали на признаки манипуляции цифрами, во что я вполне верю. Но так или иначе, если бы вакцина была плохой либо не работающей, мы бы об этом уже узнали, потому что она используется во всю Венгрии, в Аргентине, как уже было сказано. И пока что все нормально. То есть вакцина работает, побочки от вакцины в статистически незначимых количествах наблюдаются. Нормальная вакцина, надо прививаться.
Василий, вы как раз были одним из авторов письма в журнал «Ланцет» с критикой вакцины, о котором сейчас сказал Алексей. Я так понимаю, что ваша главная претензия заключалась в том, что так и не были показаны сырые данные по вакцине, и вы нашли некоторые проблемы, некоторые странные артефакты в данных, которые были опубликованы. Ваша оценка какая? Что все-таки вакцина работает, но данные были плохо собраны? Или что она, может быть, работает значительно хуже, чем это предъявили производители?
Я в отношении оценки эффективности вакцины поступаю примерно так же, как Илья. Поплевав на палец, я поднимаю руку вверх и определяю вот направление ветра, работает, не работает. Очень приблизительные оценки возможны, к сожалению. Я оцениваю даже так, от 50% до 100% защитная эффективность вакцины. Почему так? Потому что для более уверенного суждения нужны более качественные данные. Те данные, которые у нас есть, позволяют говорить, что да, вот ветер с севера, да, вакцина работает. Но для того, чтобы доверять этим цифрам, для этого нужно, чтобы они были похожи на правду. Некоторые из этих цифр не очень похожи на правду. Например, одна из последних выдач от производителей вакцины «Спутник Фау» были сравнительные таблицы по безопасности вакцин. Они были настолько убийственно халтурные, что у легко ранимых ученых возникало впечатление такое, что с этой вакциной невозможно дальше иметь дело. Я позволю себе заметить, что уже середина июня, и текущий анализ, rollout review документов, представленных Европейское лекарственное агентство, тянется уже 3 месяца. Учитывая, что объявлено, что все данные были предоставлены еще в ноябре, ну, конечно же, в марте предоставлены были точно все, которые хотели представить, возникает такое впечатление, что одобрение Европейским лекарственным агентством не произойдет вовсе. И не произойдет его не потому, что не представлены сырые данные. Сырые данные принято требовать, по-настоящему требовать, по окончании исследования. Исследование еще не закончено формально, оно рассчитано формально на 180 дней, если не ошибаюсь. Поэтому этих данных может не быть, но остальные данные должны были бы быть представлены. Напомню, что не были представлены данные о симптомах у привитых участников испытания. Не были данные представлены даже по всем умершим. И есть очень много других элементов, которые позволяют нам относиться к текущей оценке эффективности вакцины 97% с большой настороженностью. Но, подчеркиваю, наша настороженность и пессимизм в отношении качества сделанной науки и публикаций не должны означать, что не должно быть вакцинации. Дело в том, что вакцинация – это решение о действиях. И вот в ситуации, когда развивается эпидемия, и эта эпидемия, хотя и не такая, как черная оспа, но все-таки это достаточно опасное заболевание, разумные люди, в особенности старше 50 лет, наверное, должны делать выбор все-таки в пользу вакцинации. Поэтому, подчеркиваю еще раз, не очень высокое качество науки, тем не менее, не должно нас останавливать в том, чтобы продвигать вакцинацию в России.
Илья, хочу с вами обсудить бразильскую историю, которая, кажется, закончилась для спутника, ну, не победой, но не так тяжело, как казалось раньше. Я напомню, что бразильский медицинский регулятор Анвиза несколько недель назад запретил экспорт препарата в Бразилию. Там был ряд оснований. Одно из оснований было, видимо, основное, заключалось в том, что в составе вакцины, возможно, содержится некоторое количество способного к размножению аденовирусного вектора, что может вызывать какие-то побочные эффекты. Но такой вывод регулятор сделал не на основании изучения вакцины, а на основании изучения документов, которые предоставил Центр Гамалея, где написано, что эти аденовирусы могут содержаться в таком-то количестве, которое вот эта максимальная планка не устроила бразильцев. Тем не менее, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, это же агентство все-таки разрешило экспорт вакцины российской при некоторых условиях. Что это все было? Это была проблема с документами? Или действительно спутник попался на какой-то возможной грязных примесях вредных? Как это интерпретировать?
Да, это проблема в первую очередь, конечно, подготовки документации, но и всей организации производства. Я бы не сказал, что здесь реплицирующийся вектор – это самая главная проблема. Наверное, самое серьезное замечание касалось стерильности и продолжает касаться. То есть бразильцы ведь не только документы изучили, они выехали в Россию и провели аудиты на двух производственных площадках, где обнаружили, опять же, не фактическое нарушение стерильности, то есть не то, что они обнаружили там какие-то микроорганизмы в партиях, они обнаружили, что документация и валидация процессов обеспечения стерильности и контроля стерильности не соответствует их нормативам. Что это означает? Что они не могут доверять данным о стерильности, полученным с наших производств. Поэтому одним из условий вот сейчас импорта вакцины в Бразилию стала проверка всех партий, поступающих на стерильность. Другие проблемы – это, в частности, проблема воспроизводимости производства, точнее, сопоставимости. В частности, бразильцев не пустили в институт Гамалеи, где производились партии для клинических исследований. Это само по себе, конечно, вопиющий такой факт сам по себе, потому что ну, не пустить регулятора туда, где делается важная часть работы, это ну, довольно сильно испортит себе репутацию. Почему речь идет о сопоставимости? Потому что те вакцины, которые поступают в Бразилию, произведены не в институте Гамалеи, а на тех площадках, куда их пустили. И, соответственно, бразильцы не могут убедиться, что то, что изучалось в клинических исследованиях, это тот же самый продукт, который поступает к ним. Вот. Поэтому они действительно разрешили импорт, но обложили его различными условиями, всякими входящими контролями, обязательствами. Там только несколько штатов будет использовать вакцину, и они обязаны очень тщательно следить за эффективностью и особенно за безопасностью, докладывать в частности обо всех нежелательных явлениях в течение суток. После того, как они произошли. Я думаю, что почему их решение изменилось, потому что все-таки наши разработчики учли эти замечания и насколько смогли, проработали их и, ну, как-то улучшили документацию, довели ее до такого уровня, что она стала приемлемой для Анвизы.
Илья, вы немножко знакомы с фармацевтическим производством российским, но вот бытует, опять же, расхожее мнение, что российские лекарства все очень грязные, производство очень плохое, контроль качества очень слабый. Теперь, опять же, какие-то внешние наблюдатели, сотрудники Бразильского агентства побывали на наших предприятиях и остались недовольны. Что это означает? Означает, что действительно, когда спутник готовят на заводе, там в вакцину падают волосы с головы рабочего? Или как себе это представлять? Как это выглядит на самом деле? Насколько все плохо? Или хорошо?
Про все не скажу. Есть и такие случаи, на самом деле, о которых вы говорите, не касающиеся спутника, а вообще касающиеся производства таблеток. Там есть действительно скандальные рассказы о том, что там с пола подметали материал для таблеток на наших производствах. Ну, правда, это было, может быть, в начале 2000-х. Надеюсь, что сейчас такого уже нет. Что касается спутника, нет. Конечно, там все организовано по достаточно современным стандартам. Ну, вот я могу говорить там про производство Генериума, к примеру, да, где я когда-то работал. Просто, чтобы документировать все процессы так, как это требует европейский или бразильский регулятор, для этого требуется как бы следующий уровень. Требуется доскональное знание европейских правил регулирования. А поскольку они у нас фактически действуют не в полной степени, и некоторые не действуют, то люди просто могут быть действительно с ними не знакомы. Это неправильно, это нужно исправлять, но это, в принципе, поправимая вещь. Тут все сводится к двум вещам. Это наличие кадров, которые обладают достаточной компетенцией и способны обучаться. И второе, это требования сверху, те требования, которые выдвигают Минздрав. К сожалению, Минздрав у нас в этом отношении очень пассивная и закрытая организация, которая не склонна двигаться к улучшениям в этой области.
Алексей, вот вы сказали в первой части нашей программы, что вакцинация – это самый эффективный способ бороться с эпидемией. Ну, из общих соображений это действительно так. Тем не менее, у нас есть уже на мировом уровне примеры, когда мы можем подтвердить, что да, это сработало.
Да, конечно, есть. Это Израиль, это Великобритания. Я считаю, что это уже и США даже. Да, конечно, такие примеры есть. И их число будет расти.
То есть можно сказать, что если привить какую-то долю населения, то эпидемия полностью остановится?
Ну, практически полностью и не какую-то, а процентов 60.
То есть 60% этого хватит?
Вполне, да. Мы видим, что и в Израиле, и в Великобритании смерти от вируса практически прекратились, а в США снизились в десятки раз.
При этом в России сейчас около 10-13%, если я правильно понимаю, и при нынешних темпах нам нужно еще, видимо, не менее 10 лет для того, чтобы вакцинировать все население.
Ну, если эти темпы сохранятся, то год, но темпы могут и упасть, потому что пик этих темпов уже позади, и, вероятно, почти все, кто хотел привиться, они привились, но вот это вот, скажем, нагнетание вот этой вот тревоги насчет действительно грядущей, уже наступившей третьей волны, оно, я надеюсь, подхлестнет еще какую-то часть населения пойти и вакцинироваться, пока не поздно.
Василий, как вы считаете, в чем главная причина, главное ограничение вакцинации? Почему люди не идут прививаться? Есть несколько возможных причин. Может быть, у нас очень много антиваксеров. Может быть, дело в том, что люди просто не поверили в эти победные реляции о том, что мы первыми сделали замечательную вакцину. Или просто все думают, что теперь уже прививаться не надо, потому что и так все хорошо. Как вы считаете, в чем дело главным образом?
Причин очень много. Первая причина, которая до сих пор не истощена, это легкомысленное отношение к этой инфекции. Государственная пропаганда в России сделала очень много для того, чтобы эта тема была актуальной. И до сих пор делает, например, известная пропагандистка госпожа Малышева повторно эту тему проигрывает. И есть, естественно, очень много людей, которые не относятся до сих пор серьезно к этой инфекции. Вторая причина – это то, что люди не верят тем мерам, которые объявляются. Действительно, во всем мире меры против распространения инфекции были не очень уклюжими, но Россия в этом смысле поставила, по-видимому, рекорд с ее регулированием выхода из дома, бессмысленными перчатками и так далее и тому подобное. Естественно, сейчас, когда мы говорим о важности вакцинации, а повторим еще раз, вакцинироваться людям старшего возраста очень даже надо, сейчас важное влияние оказывает то, что в общественном обороте находится очень много всякого рода дезинформации относительно опасности вакцин. Действительно, вакцины новые, они работают на новых, ранее неиспользованных принципах, и неопределенностей достаточно много. Но очень важно, что у нас есть достаточно хорошая уверенность сегодня, что эти вакцины вполне безопасны, а те опасности, которые описаны сегодня, кстати, это восхитительный совершенно результат, новые побочные эффекты от этих вакцин, которые наблюдаются очень редко, кратчайшие сроки были изучены, были даны рекомендации, как с ними быть, но это российских вакцин не касается. Так вот, много внимания уделяется этим побочным эффектам. Они в действительности очень редкие, но если о них говорить каждый день, то у людей возникает впечатление, что они, вакцинируясь, подвергают себя большому риску. Естественно, люди обращаются к социальным сетям, а в социальных сетях, естественно, рассказы рассказывают преимущественно те люди, которым есть что рассказать. Соответственно, концентрация восхитительных и страшных историй там значительно больше, чем могло бы быть при нормальном описании результатов вакцинации. Но люди в этом не виноваты. В этом виноваты наши создатели и производители вакцины. Они не собирают достоверной информации о том, насколько вакцина хорошо работает и насколько она безопасна. Этот клубок причин, я перечислил еще не все, этот клубок причин только на первый взгляд кажется клубком предрассудков, которые могут повлиять только на придурков. Но, смею вас заверить, влияет на всех, в том числе и на нас с вами. Поэтому обществу есть о чем задуматься, и надо, я думаю, нам улучшать нашу жизнь во многих отношениях. Вот Илья правильно сказал, что, к сожалению, даже на самом высокопрофессиональном уровне, на уровне регулирования лекарственного обращения, у нас, к сожалению, чрезвычайно неуклюжая документация, чрезвычайно неуклюжие законы, очень необразованные чиновники. В результате разработчики лекарств функционируют в очень трудной среде, они сами в регуляторной науке нифига не понимают. И часть проблем, может быть, которые возникли у разработчиков нашей единственной достойной вакцины, спутника ФАУ, часть этих проблем связана с тем, что им просто не на кого опереться в регуляторной среде и в среде международного общения. Так что проблема сложная, и она не может быть преодолена в один день. Так же, как в один день не может быть прекращена эпидемия. Нам надо тщательно работать, работать и работать. Очень много всего надо сделать.
Илья, один из сюжетов, один из постоянных поводов для жалоб разработчиков вакцины «Спутник Ви» – это то, что ни Европейское медицинское агентство, ни ВОЗ так ее не зарегистрировали. Хотя документы, мы не знаем, какие именно, но документы были поданы месяца назад. Но вот давайте случай ВОЗ разберем. Действительно, ВОЗ зарегистрировал и китайскую вакцину в том числе. Я не знаю, вы, может быть, мне скажете лучше, я не уверен, что китайские данные пользуются большим доверием, чем российские данные. Тем не менее, китайская вакцина попала в список ВОЗ, а российская нет. Может быть, действительно какие-то политические причины тоже играют роль, как об этом говорят в центре Гамалеи и российские власти?
Лично я так не думаю, потому что действительно тут вопрос не о доверии к данным, а о том, что написано в документах, которые поданы. Априори никто никому не должен доверять. Ну, там у европейского регулятора есть определенные послабления для тех, кто находится на территориях ОСР и входит в консорциум ICH, где наиболее строгие правила регулирования и где площадки уже проходили множество раз аудиты. Что касается таких территорий, как Россия и Китай, которые туда не входят, рассматривается внимательно вся документация, проводятся аудиты. Этот процесс начался ровно 4 марта, о чем был пресс-релиз на сайте Евросоюза. И сначала общение с ВОЗом и EMA шло по отдельности, но сейчас они проводят совместные аудиты и, видимо, совместно рассматривают документацию. И там написано на сайте ВОЗ, вот в середине мая, в конце мая был последний документ, что аудиты все еще проводятся, они запланированы на июнь, документы поданы не полностью. Этот процесс 4 марта, он только начался. Начался с подачи какой-то документации, она продолжает подаваться по мере готовности. Насколько я знаю, вот на момент там, февраля-марта не была готова большая часть документации, в первую очередь по производству, по контролю качества, но также и отчеты о доклинических и клинических исследованиях должны быть поданы в надлежащем виде. Поскольку этот процесс, в общем-то, российский препарат такого, так сказать, масштаба проходит первый раз вообще в жизни, понятно, что он идет не гладко. Понятно, что аудиты наверняка находят какие-то замечания, которыми они пока не делятся. После того, как весь пакет документов целиком будет подан, об этом наверняка будет пресс-релиз, начнется подача, в общем-то, заявки как таковой. То есть сейчас пока не все документы есть, еще нельзя сказать, что есть application. Когда заявка будет подана, тогда она будет уже рассматриваться комиссией экспертов европейских, и они вынесут решение, достаточно им этих документов или у них есть какие-то замечания.
Василий, вот Путин, выступая на экономическом форуме, он сказал, что дело даже не в политике, а в коммерческих интересах отдельных компаний. Видимо, имелось в виду, что Pfizer и другие производители, Moderna, они просто лоббируют, чтобы вакцину не допустили нашу российскую в разные третьи страны. Вообще, в принципе, можно ожидать, что какой-то экономический лоббизм существует в западных странах. Может быть, это тоже играет какую-то роль?
Конечно же, нельзя предполагать, что в области международной лекарственной торговли в распространении вакцин присутствуют только научные и гуманитарные интересы. Ничего подобного. Конечно же, там очень много политики и там очень много финансовых влияний. Все, кто участвует в этом процессе, считают деньги и считают, с кем они будут дружить. Россия не стала участвовать в международной организации, созданной специально для справедливого обеспечения бедных стран вакциной. Эта организация не очень успешна, но важно, что ведущие западные страны в эту организацию вступили и, собственно, ее организовали вместе с ВОЗ. Да? Россия не стала туда вступать вообще. Это вполне в стиле. Советский Союз тоже занимался сам облагодетельствованием развивающихся стран своими вакцинами. Эта работа сейчас у России протекает, в общем, вполне себе успешно. Что же касается денег, то деньги тоже важны. Вы, наверное, да все радиослушатели каждый день слышат что-нибудь про какой-нибудь золотой запас, фонд стабильности и так далее и тому подобное. Деньги нужны. Деньги были большие вложены, все правительства вложили большие деньги в разработку этих вакцин против новой коронавирусной болезни. В том числе и Российская Федерация вложила деньги в то, чтобы эти вакцины разработать. Естественно, большую часть прибыли получат что в Америке, что в России совсем не граждане и не правительство, большую часть получат производители вакцин. Но это не означает, что их получение прибыли никак не связано с политикой. Конечно же, связано, потому что политики пробивают вход на рынки, на этих рынках получаются прибыли. Я скептически отношусь к идее о том, что в отношении российской вакцины главным препятствием является борьба за прибыли. Я думаю, что скорее можно на предыдущий ваш вопрос насчет того, что не могло ли быть так, что ВОЗ признала китайскую вакцину раньше, чем русскую. Вот здесь есть основания для загадочных размышлений, поскольку связь генерального директора ВОЗ с Китаем, она считается достаточно доказанной. Но все же я бы не преувеличивал эти мотивы. Думаю, что главное это то, что российская фарма, которая была чрезвычайно примитивной 30 лет назад, делает большие успехи в течение последних 20 лет. Но фармацевтическое производство, фармакологическая и фармацевтическая наука, они чрезвычайно сложны. Они нисколько не проще, чем производство микрокомпонентов для компьютера. Заметим, что никто не смущается тем, что у нас в России не делают чипов, но все возмущаются, почему у нас не делают лекарств. Лекарство более сложная штука, чем микросхемы. Поэтому предполагать, что здесь есть какой-то заговор, нет никаких оснований. Есть просто трудности выхода нашей науки и нашего производства на международный рынок.
Алексей, хочу вернуться к теме, которую мы обсуждали в самом начале. Если взять какое-то интегрально, суммировать все показатели смертности, заболеваемости, уровня вакцинации, насколько Россия хорошо справляется с пандемией, если ее сопоставить с другими странами? Это скорее ближе к верхней части, ближе к западным странам, или, может быть, на уровне их, или это на уровне стран третьего мира, так называемых. Где Россия находится?
Накопленным итогом Россия справляется с пандемией плохо. Если мы возьмем Евросоюз, то чуть-чуть хуже нас только, видимо, Венгрия и Словакия по избыточной смертности. Опять же, все. Во всех остальных странах ситуация лучше, чем в России. Во многих намного лучше. Ситуация в США лучше, чем в России. Это заметно видно.
Намного лучше?
Ну, на четверть, может быть. Нет, не намного. США отвратительно справились с пандемией, но мы справились хуже, чем США. И хуже нас такие страны, как Турция, Албания, Северная Македония, Казахстан, Таджикистан. Возможно. Ну, хотя вряд ли Иран. Значит, что там у нас еще?
Центральная и Южная Америка.
И поехали, да. Колумбия, да, Бразилия, и, естественно, Перу, Боливия, Эквадор, Мексика и, возможно, какие-то еще там небольшие латиноамериканские страны. И на этом список, наверное, заканчивается.
То есть, если говорить об условных странах БРИКС, то все примерно справились на одном и не очень хорошем уровне.
Из 90 или из 100 стран, по которым я видел статистику, Россия примерно на 14 месте с худшего конца. И из крупных стран хуже нас справились Бразилия и Мексика из БРИКС. А, еще ЮАР, кстати, возможно.
В Индии пока что непонятно, какая ситуация.
Ой, ничего мы не знаем про Индию, но я не думаю, что в Индии хуже, чем в России, даже с учетом вот этой страшной волны, потому что она у них была, конечно, очень мощная, но очень короткая. Она там длилась у них там 3 месяца. А у нас это вот затяжная такая история. У нас была сперва первая волна, в Индии ее почти, ну, она была совсем слабой. Потом вот это вот второе ухудшение, страшное осеннее. И накопленным итогом, да, у нас ситуация, конечно, аховая.
И в чем, по-вашему, вот была главная причина, это не очень хорошая причина того, что не очень хорошо справились? Это все-таки, ведь меры вводили достаточно активно и много, особенно в начале. Потом их стали ослаблять. Дело не в своевременности или в том, что мер не хватило?
Вы знаете, меры-то, по большому счету, были немножко странные. Во-вторых, бутафорские, а в-третьих, они вот в такой строгости, они вводились, по большому счету, в Москве и там еще там, в нескольких регионах. А по большому счету, особого локдауна в России не было никогда. И уж тем более его не было осенью. И главная, я считаю, причина в этом – это государственная пропаганда и действия государства. То есть оно, во-первых, внушило очень большому числу людей, что это обычный грипп, что не нужно его бояться. Потом оно ему внушило, что мы победили якобы вирус много-много раз, и опять же, поэтому не нужно бояться. Потом оно ему стало внушать, что западные вакцины – это какие-то страшные смеси опасные. А обыватель подумал, что раз западные такие, то наши еще хуже. И вот результат. Кстати, я до сих пор вижу ботов и троллей, которые влезают в разные чаты и говорят, что вот, люди не хотят вакцинироваться, вот, сами виноваты, или что это обычный грипп. До сих пор фабрика троллей вот такой контент выдает. Ну, о чем здесь можно говорить?
Спасибо. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. С нами в студии был демограф Алексей Ракша. По скайпу с нами говорили Илья Ясный и Василий Власов. Всего доброго.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Какую Россию мы оставим нашим детям?
понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.